эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 мая, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Первая половина часа посвящена итогам акции «Марш миллиона», прошедшей в России. Инаугурация Владимира Путина. Что ждет страну в ближайшие 6 лет? И выборы во Франции. Оланд побеждает Саркози. Полиция назвала точное число задержанных накануне во время проведения, или точнее будет сказать, разгона акции «Марш миллионов» в Москве. По уточненным данным, в воскресенье в столице за различные правонарушения было задержано 436 человек. Некоторые до сих пор остаются в отделениях полиции. Решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законом. Корреспонденты «Радио Свобода» весь день и половину этой ночи следили за развитием событий. Итоговый репортаж записал мой коллега Данила Гальперович.
К полуночи мощный ливень прогнал с Болотной площади и протестующих, и представителей силовых структур. На месте, где днем происходили жесткие столкновения и задержания, не осталось ни одного человека. Однако небольшая группа людей ночью с 6 на 7 мая дежурила около отдела внутренних дел Якиманка на Большой Полянке, куда увезли задержанных лидеров протестного марша Алексея Навального, Бориса Немцова и Сергея Удальцова. Кроме них, как рассказала Радио Свободы член общественного наблюдательного совета Анна Каретникова, находившаяся на территории ОВД, в этом отделении полиции было 16 задержанных. Среди них были как участники протестного марша, так и случайные люди, просто гулявшие в районе Болотной площади. Бориса Немцова через некоторое время после задержания увезли из ОВД в суд, где довольно быстро признали виновным в нарушении порядка проведения митингов, собраний и шествий, присудили штраф 1000 рублей и отпустили на свободу. Алексей Навальный оставался в ОВД всю ночь. Причем мобильный телефон у него отобрали при задержании, и позже номер оказался заблокирован. Тем не менее, с этого номера самым разным людям всю ночь приходили просьбы перезвонить, что пресс-секретарь Навального Анна Ведута назвала провокацией. Хуже всего было лидеру Левого фронта Сергею Удальцову, у которого в отделении полиции начался приступ язвенной болезни. Удальцова вызвали скорую помощь, которая в сопровождении полицейской машины отвезла его в 4-ю городскую больницу Москвы. Там, по словам жены Удальцова Анастасии, ему предстоит пройти обследование, после которого будет решено, где лидер Левого фронта будет находиться дальше – в больничной палате или в камере. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент Радио Свобода Елена Власенко работала на улице Якиманка возле ОВД, когда там наиболее бурно развивались события. Елена сейчас с нами в прямом эфире. И вам есть что рассказать, не так ли?
Да, действительно, мы были вечером у ОВД Якиманка и были там почти до полуночи. Там происходило подобие того, что происходило на углу Болотной, напротив 10-й ударник, то есть это было довольно жесткое противостояние ОМОНа и людей. Как развивались события? Несколько десятков человек собрались в ОВД, когда они узнали, что там находится Навальный, Немцов и Удальцов, и они периодически скандировали свободу. Один раз Удальцову удалось выглянуть сквозь решетку в окно, они его приветствовали. Затем некоторые активисты начинали разворачивать флаги националистов, движение сопротивления. И затем из здания УВД выехала, с территории УВД выехала полицейская машина. И ей не давали выехать. Ее обступили активисты и начали бить по ней руками. Это возмутило полицейских, и они выпустили из территории УВД несколько десятков бойцов ОМОНа. И он, как и на Болотной ранее, стал вклиниваться в людей и оттеснять их. Люди реагировали истерично, естественно, были напуганы, кричали матом на этих ОМОНовцев, за что некоторые были задержаны. Мы насчитали около 15 задержанных у здания ОВД «Полянка». Все эти люди были настроены на то, что могут повториться события Болотной, когда начнется открытая драка между полицией и активистами. Но, к счастью, драки в прямом смысле этого слова не было, но был очень жесткий пресс со стороны ОМОНовцев, которые оттесняли от здания УВД всех, включая журналистов, которым тоже досталось по бокам и по камерам.
Елена, ну а как на ваш взгляд, готовы были протестующие остаться на всю ночь? Мог появиться у ОВД палаточный лагерь?
Ну, палаточный лагерь вряд ли бы появился, поскольку людей с палатками вчера еще днем, когда они шли просто со свернутыми палатками, на наших глазах задерживали просто за обладание палатками. Но действительно люди были настроены оставаться. И вообще настроение было такое, что вот нельзя покидать улицы, нужно все время находиться в центре города. И главной темой среди десятков собравшихся у здания УВД, а их количество все возрастало к полуночи и достигло, я думаю, 300, а потом дождь прогнал часть активистов. Так вот, главной темой становился не только обсуждение жестоких действий со стороны полиции на Болотной и со стороны некоторых активистов на Болотной, но и то, что 7 мая необходимо, по их мнению, устраивать акции и не допустить Путина в Кремль. Так они это все формулировали.
Спасибо, Елена. Елена Власенко, корреспондент Радио Свобода, работавшая на акции «Марш миллиона» в Москве. Российский правозащитник Валерий Борщов не удивлен действиями полиции на воскресной акции и количеством задержанных. Он называет события 6 мая критическим моментом.
Воскресенье началось с того, что было запрещено прохождение на место проведения митинга. Один кордон, рамок, второй кордон. Люди толпились, получалась напряженность, раздражение, то есть конфликтность. Напряжение началось уже с самого начала. И это было понятно, что добром это не кончится. Ну, а дальше уже взаимоотношения митингующих и полиции стали переходить в фазу острова конфликта. Я думаю, что это сознательная политика, что это было намеренное, программированное на жесткость, желание спровоцировать какие-то действия. В общем-то, это получилось. Применение слезоточивого газа – это практически впервые мы имеем. Так что это определенная веха, это определенный сигнал, что власть намерена проводить жесткую политику в отношении оппозиции. И здесь оппозиции надо продумать свою тактику действия в дальнейшем.
И что вы им посоветовали?
Здесь надо разделиться. Понятно, что часть оппозиции готова к таким мерам, которые будут приводить к конфликтам, ну, это и солидарность, это и левый фронт, и какие-то другие. А часть, конечно, хотела бы тех митингов, которые были в декабре и феврале, то есть разрешенные, хотели бы проходить спокойно. И здесь надо разделиться, здесь надо определить, на кого делать ставку. Или делать ставку на массовые, тогда надо вовсе добиваться, проводить их так, чтобы не возникало острых конфликтов. А если будет ясно, что такого диалога не получится, что ж, тогда, наверное, победят те силы, то направление, которое, в общем-то, считает, что с властью договариваться очень трудно. И мне кажется, что сейчас серьезный момент выбора как для власти, так и для оппозиции. Как договариваться с оппозицией, Путин это не умеет делать. Может, кто-то из его команды сможет это сделать. Я пока таких людей не вижу. Думаю, что выбор Кремль сам еще не сделал. Доводить до острых конфликтов, это, в общем-то, не в интересах Кремля.
Таково мнение российского правозащитника Валерия Борщева. Слушайте программу «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Церемония по случаю вступления в должность избранного президента России Владимира Путина начнется сегодня в полдень в Большом Кремлевском дворце. На инаугурацию приглашены 3000 человек. Активисты оппозиции сегодня намерены провести шествие с белыми лентами в центре Москвы. Акция пройдет под лозунгом «Белый город за честную власть». Активисты утверждают, что их шествие не требует согласования с городскими властями. После вчерашних столкновений между полицией и участниками марша миллионов в центре Москвы за медицинской помощью обратились 47 оппозиционеров. Такие данные приводит информационное агентство «Интерфакс». Дело Алексея Навального, который провел ночь в полиции, сегодня рассмотрит мировой суд. Оппозиционного лидера обвиняют в неповиновении законным требованиям полиции. Ему может грозить до 15 суток ареста. На парламентских выборах в Армении после подсчета примерно 30% бюллетеней лидирует Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Сарксян. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубе Билингва». Тема «Права сексуальных меньшинств. Фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок» в Москве». Ведет программу Елена Фанайлова. Сегодня в Москве состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Накануне инаугурации в России прошли акции протеста, на которых звучали и требования о перевыборах главы государства. В Москве акция протеста была жестоко разогнана полицией. Хроника событий 6 мая в репортаже Мумина Шакирова.
Проблемы начались еще до начала акции. Люди попали в давку у металлоискателей на Калужской площади, где скопились гигантские очереди, и сразу возникли стычки с полицейскими. К 3 часам дня людей собралось у станции метро «Октябрьская» несколько тысяч, как москвичей, так и приезжих. Активисты в этот день в столицу съезжали со всей России, но доехали не все, рассказывает житель Питера, член движения «За гражданскую ответственность» Наташа.
Нам не давали выехать, мы заказали 8 автобусов, из них только 2 доехали в итоге до парковки. То есть их задерживали по дороге, забирали документы и кому не давали вообще выехать. И третий еще присоединился к нам, который там не мы организовывали, а там еще другие люди. Он к нам потом присоединился, и они там разместили некоторых наших людей, потому что у нас было 150 человек, автобусы 2 на 100.
Какими лозунгами вы приехали в Москву?
Питер против Путина.
Аналогичные истории рассказывали представители оппозиционных движений из Уфы, Рязани, Астрахани и других российских городов. Собравшиеся скандировали «Россия без Путина», «Путин вор», «Вор не должен сидеть в Кремле». В голове шествия очень много красных флагов Левого фронта. Колонна сторонников Удальцова была самая организованная. К ней было приковано и внимание разного рода провокаторов из прокремлевских движений, которых жестко отсеивала охрана Удальцова. Но без конфликтов не обошлось. Одну из девушек по имени Маша вывели из его окружения с помощью полиции. Она и ранее была замечена там, где появлялся Сергей Удальцов.
Мне объяснили, что его представитель, что он не хочет отвечать на вопросы, ну ладно.
А вы являетесь журналистом?
А, я свободный блогер. И как блогер тоже имею право отвечать на вопросы.
Ну как, неуспешно, да, сегодня? Не удалось вам?
Я
вас уже 6-й раз вижу, как вы представитель Удальцова. Сегодня у вас неуспех, так я понимаю?
Не хотела разговаривать с Удальцовым.
А почему же вас от него отводят?
Я не знаю.
То есть вас прогнали, а вам обидно?
Нет, меня не прогнали, я сама ушла сюда.
Как, вместе с милиционером, да?
Колонна во главе с Сергеем Удальцовым начала движение около 4 часов дня. На шествии присутствовали многие известные люди. Писатель Дмитрий Быков, блогер Алексей Навальный, защитница леса Евгения Чирикова, политики Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Сергей Митрохин. Отдельной небольшой группой шли бывшие сотрудники компании «ЮКОС» вместе с семьями. Среди них была мать Михаила Ходорковского, Марина Ходорковская и мать осужденного пожизненно бывшего руководителя службы безопасности компании Алексея Пичугина, Анна Пичугина.
Я солидарна со всеми народом. Я надеюсь, что вот этим мы добьемся справедливости. И мой сын тоже выйдет.
Вы ожидали, что столько придет много народа?
Ну, вообще-то надеялась.
Но для вас что сейчас самое главное, помимо того, что вы хотите, чтобы ваш сын вышел на свободу, что бы еще хотелось?
Ну, чтобы власть сменилась, естественно. Если она власть сменится, тогда и все вот на свободу, которые невинно осуждены.
Вы первый раз выходите на такое шествие?
Да, потому что я живу в Подмосковье, знаете. Поэтому я первый раз приехал, но я теперь буду постоянно ездить.
Согласно первоначальному замыслу, шествие должно было завершиться на Болотной площади митингом, но он не состоялся. На сцену вышел представитель организаторов и объявил следующее.
А сейчас лидеры оппозиции начали сидячую забастовку. Навальный, Удальцов, Немцов, у кинотеатра «Удавник». Они просят к ним присоединиться.
По одной из версий, Алексею Навальному, Борису Немцову и Сергею Удальцову не удалось пройти на Болотную площадь, по другой это решение бастовать сидя было принято ими заранее. В результате народ направился в сторону кинотеатра «Ударник», там и произошли первые стычки с ОМОНом. Начались задержания, после чего трое названных лидеров оппозиции прошли на Болотную, попытались выступить с трибуны и были задержаны. Полиция объявила мероприятие законченным и начала вытеснять людей с Болотной и от стен «Ударника».
Уважаемые граждане, мы это закончимся. Мы это заслужили сегодня Петровское.
ОМОН действовал жестко, как на Болотной площади, так и на углу Большой Якиманги и Кадашевской набережной. Людей избивали дубинками, волочили по земле и бросали в автозаки.
Фашисты! Фашисты!
В ОМОН летели фаеры, камни, бутылки, в Москва-реке плавали каски и бронежилеты полицейских. Далее задержания начались и на других улицах. На Пятницкой, у метро Третьяковская и Новокузнецкая. В общей сложности в отделение полиции попали сотни людей. Депутат Госдумы Илья Пономарев от фракции «Справедливая Россия» посетил три из них. И вот его рассказ.
По сообщению Николая Полозова, адвоката, слух обращаются с задержанными, где главное известно, что держат одного из активистов, которому при задержании сломали руку. И вот мы, соответственно, будем пытаться сейчас как-то, то есть, изменить режим их задержания. Мы были до этого в ОВД отряда Якиманка, а потом были в Тверском ОВД, и вот сейчас приехали к Таганскому.
Как вы думаете, отпустят ли всех задержанных к утру?
Я, честно, там сомневаюсь. То есть, насколько я понимаю, как минимум двум лидерам протеста, Алексею Навальному и Сергею Удальцову, вменяют статью 19.3, это неповиновение сотрудникам полиции, что грозит административным арестом 15 суток.
На акции под названием «Марш миллионов» активисты раздавали листки с маршрутом проезда кортежа Владимира Путина по Кутузовскому проспекту и Новому Арбату, который запланирован на 7 мая, и с призывом выйти на эти улицы с белыми лентами. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Несколько десятков человек были задержаны накануне в Москве и возле Манежной площади. Часть оппозиционеров намеревалась провести там акцию под названием «Не пустим вора в Кремль». Однако идея организаторов не осуществилась. С подробностями Наталья Джампаладова.
Манежная площадь была перекрыта еще с утра, поскольку сначала там проходила репетиция военного парада. После этого акция сторонников панк-группы Pussy Riot. В 7 часов вечера часть оппозиционеров намеревалась провести несанкционированную властями акцию под названием «Не пустим вора в Кремль», приуроченную к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Гражданские активисты планировали простоять на Манежной площади до 12 часов дня понедельника. Задержания начались около 7 вечера на подходе к площади. Полиция действовала достаточно жестко. Людей били, волокли по асфальту в автозаке. В результате были задержаны несколько десятков человек. Среди них организатор акции – журналист Аркадий Бабченко, которого полиция избила во время задержания. Вот что он рассказал Радио Свобода об акции незадолго до своего задержания.
Еще раз хочу сказать, что никаких у нас расколов с движением, которые с маршем миллионов, у нас нет. Просто сказать, у нас происходит инаугурация законного избранного президента, избранного на самых честных выборах. В Москву стянута дивизия милиции, в центре перекрыты, выход из метро перекрыты, все перекрыто. Мы не собирались изначально спрашивать у них разрешения, потому что это наше право, мы можем выйти туда, куда хотим, тогда, куда хотим. Уведомление в мэрию было подано. Даже по их законам в течение 3 суток они нам ответа не дали. То есть даже по их законам наша акция считается согласованной. То есть мэрия нашу акцию утвердила, по большому счету. Ничего незаконного мы делать не собираемся, никаких провокаций устраивать мы не собираемся. Если будут какие-то провокации, там о том, что объявляло МВД, да, что там кидать фаеры, жечь там, бить стекла, жечь машины, это все не наше. Это все будет назначено провокация стороны властей.
Кроме Аркадия Бабченко были задержаны представитель движения «Прорыв» Серж Константинов, журналист Надежда Низовкина, адвокат Татьяна Стацура, активисты Николай Николаев и Вадим Коровин. Последних позднее отпустили. Несмотря на оцепленную Манежную площадь, участники акции не собирались отступать от первоначального плана. Вот что рассказала Радио Свобода организатор Юлия Казакова, которая впоследствии была также задержана днем во время акции.
Мы копим силы, от своих намерений не отказываем. Мы думаем, что сейчас через какое-то время нас станет много, поскольку у нас изначально был план такой, что все подходят по одному. Вот сейчас уже где-то порядка 200 человек вот, в зоне видимости. И плюс еще есть группа недалеко от Манежной площади. Мы вот дождемся еще товарищей, которые чуть позже, чем обещали нам, к сожалению, ушли с Болотной площади. Они сейчас должны подъехать, и мы будем реализовывать свои планы.
В акции обещал принять участие также ветеран ВДВ Михаил Вестицкий. Ранее он заявлял, что к Манежной приедут несколько сотен десантников из регионов для охраны граждан от нападок ОМОНа. Но его на акции не было. По словам его коллег, с Михаилом так и не удалось связаться. По последним сообщениям информационных агентств, в районе Манежной площади до сих пор дежурят наряды полиции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Чем вызваны жесткие действия полиции в отношении демонстрантов в Москве? Это стечение обстоятельств или поданная оппозиция знак о том, что будет после 7 мая? Мнение Марии Липман.
Пришло гораздо больше народу, чем кто бы то ни был ожидал. И я думаю, что вполне возможно, что это было неожиданностью не только для самих участников и для тех, кто вообще интересуется этими событиями и сочувствует этому движению, но, возможно, и для властей. Так что, возможно, какие-то решения принимались прямо на месте, разумеется, при консультациях с какими-то ответственными лицами. Что, несомненно, можно сказать, что опасения были в любом случае серьезные у властей. Такого кордона на Большом Каменном мосту, кордона ОМОНа, который был призван не пропустить тех, кому, возможно, захотелось подвинуться в сторону Кремля, такого кордона мы не видели ни разу, даже на более многочисленных митингах на том же самом месте. Вполне вероятно, что даже реальность превзошла те опасения, по крайней мере, в том, что связано с количеством участников. Те, кто был поблизости, я сама была довольно далеко и не видела этих столкновений, те, кто был поблизости, в общем, настойчиво говорят о том, что были провокации. Но чьи это провокации? На сегодняшний день совершенно невозможно установить. Все предыдущие крупные митинги проходили совершенно мирно. И тем более невозможно говорить о том, что это является каким-то знаком, и что из этого надо делать вывод относительно того, что последует после инаугурации. Прежде всего, для того, чтобы говорить о том, что это какой-то знак, нужно быть уверенным в том, что такого рода действия планировались заранее.
Вообще, в последние месяцы многие же говорили о том, что власти стали жестче относиться к выступлениям. Есть ли такая тенденция с вашей точки зрения?
Вы знаете, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, можно набрать легко как-то данных и в пользу того, что есть какие-то попытки потом приспособиться к новым условиям, вот к таким новым общественным настроениям, к большей активности. Люди действуют более активно, а власти пытаются как-то к этому приспособиться. Но можно, конечно, набрать примеры и того, что позиция властей ужесточается. На мой взгляд, все-таки преобладает реакция ad hoc. Где-то мягче, где-то жестче. Если, например, посмотреть на средства массовой информации, с одной стороны, оказались допущенными на федеральный канал и те люди, которым доступа к массовой телевизионной аудитории не было. С другой стороны, то же самое федеральное телевидение показывало так называемые документальные фильмы, призванные очернить и скомпрометировать участников и организаторов протеста. И вот такие списки каких-то шагов в ту и другую сторону, их вполне можно составить не только в том, что касается средств массовой информации, я просто привела это как пример. Я не вижу пока никакой очевидной тенденции в ту или другую сторону.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечала политолог Мария Липман. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Третий сектор». Программа посвящена проблемам розыска пропавших без вести и погибших во время Второй мировой войны на территории Советского Союза и за его пределами.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Церемония по случаю вступления в должность избранного президента России Владимира Путина начнется сегодня в полдень в Большом Кремлевском дворце. На инаугурацию приглашены 3000 человек. Активисты оппозиции сегодня намерены провести шествие с белыми лентами в центре Москвы. Акция пройдет под лозунгом «Белый город за честную власть». Сайт «Радио Свобода» будет вести прямую видеотрансляцию с акцией. После вчерашних столкновений между полицией и участниками марша миллиона в центре Москвы за медицинской помощью обратились 47 оппозиционеров. Такие данные привел Интерфаксу источник в столичных медицинских кругах. Дело Алексея Навального, который провел ночь в полиции, сегодня рассмотрит мировой суд. Оппозиционного лидера обвиняют в неповиновении законным требованиям полиции, ему может грозить до 15 суток ареста. На парламентских выборах в Армении после подсчета примерно 30% бюллетеней лидирует республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном. По предварительным данным, партийный блок экс-президента страны Левона Терпетросяна не попадает в парламент. По результатам выборов в Греции правящая коалиция партий «Новая демократия» и ПАСОК потеряла большинство в парламенте. На второе место вышла левая коалиция «Сириза», лидер которой призывает признать недействительными обязательства Греции перед Евросоюзом. Союзом и международными финансовыми институтами. Лидеры иностранных государств поздравляют главу французских социалистов Франсуа Олланда с победой в президентских выборах во втором туре. Он набрал чуть менее 52% голосов при явке в около 80%. Во второй тур президентских выборов в Сербии вышли бывший президент страны, лидер демократической партии Борис Тадич и глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Второй тур пройдет 20 мая.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Победу на выборах президента Франции одержал социалист Франсуа Олланд. Во втором туре он набрал чуть менее 52% голосов. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Разрыв очень маленький, это всего 2%. Но сторонники Франсуа Олланда уже вовсю празднуют победу. В Париже огромная толпа собралась на площади Бастилии. Люди с флагами, воздушными шарами, розами в руках. Роза – это символ социалистической партии. Одни поют «Марсельезу», другие скандируют «Конец Сарко», «Олланд президент», «Мы выиграли». И выбор места площадь Бастилии не случайен. Именно здесь раньше стояла знаменитая крепость тюрьма Бастилия, которую в конце 18 века взяли штурмом французские революционеры. Здесь же праздновали победу социалисты 31 год назад, когда к власти пришел первый в истории Франции президент-социалист Франсуа Миттеран. Если бы выборы выиграл сегодня Николя Саркози, то праздновать победу его сторонники вышли бы на площадь Согласия, как это было 5 лет назад, когда Николя Саркози победил Сигален Рояль. Напомню, Сигален Рояль – бывшая спутница жизни Франсуа Олланда, у рояля Олланда 4 детей. Сегодня социалисты празднуют историческую победу. Последние 17 лет у власти во Франции были правые. И единственным президентом-социалистом Пятой Республики во Франции до сих пор оставался Франсуа Миттеран. Он был у власти с 81 по 95 год. Сам Франсуа Олланд провел сегодня весь день в городе Тюль в департаменте КРС в центральной части Франции. Напомню, что он в течение 7 лет был мэром этого небольшого городка, всего 15 тысяч жителей. На центральной площади Тюля будущий президент Франции выступил с речью. Как отмечают французские журналисты, над текстом этой речи Франсуа Олланд работал вместе со своей спутницей жизни, журналисткой Валери Триер-Виллер. «Изменения, которые я обещаю, начинаются сегодня», – так начал свою речь Франсуа Олланд. Он отметил, что уважает убеждения тех, кто голосовал против него, и хочет стать президентом всех французов без исключения. В конце речи Олланду дали букет роз, он стал им размахивать, и зазвучала песня «Эдит Пиаф. Жизнь в розовом цвете», розовый цвет социалистической партии. После выступления новоизбранный президент сел в самолет и отправился в Париж. Выступил с речью и проигравший кандидат Николя Саркози. Он признал свое поражение, заявил, что ответственность за него лежит полностью на нем и пожелал удачи Олланду. Николя Саркози дал понять, что его политическая карьера завершена. Добавил, что еще раньше Николя Саркози говорил своим соратникам, что в случае поражения уйдет из политики.
Из Парижа передавала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова. О причинах победы Олланда и о том, какие изменения эта победа несет для внутренней и внешней политики Франции, говорит живущий в Париже международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Почему он победил? Причин, разумеется, много. Олланд победил, во-первых, потому что он пообещал избирателям пересмотр проведенной Саркози реформы пенсионного обеспечения. Саркози, равняясь в данном случае на Германию, ну а Германия, думаю, мы еще поговорим. Итак, Олланд настаивал на повышении пенсионного возраста, приводя в качестве аргумента постоянное увеличение продолжительности жизни граждан Франции. Олланд хочет вернуться к старой модели. Возраст выхода на пенсию 60 лет. При условии уплаты взносов и в пенсионный фонд, разумеется, в полном объеме. Вторая причина, способствовавшая в немалой мере победе Олланда, это его намерение повысить минимальную заработную плату. В настоящее время зарплата минимум во Франции составляет 1400 евро в месяц за полную ставку. План Франсуа Олланда в двух словах таков. При наличии роста глобальных экономических показателей в стране размером в 1%, минимальная заработная плата будет параллельно повышаться на 0,5%. Легко заметить, что речь идет о гипотезе. Минимальная зарплата будет повышаться только когда и если французская экономика наконец расправит плечи и в стране начнется желанный экономический рост.
Если можно коротко о изменениях во внешнеполитическом курсе Франции при президенте Олланде.
Я уже упомянул Германию, и вопрос вопросов это как будут отныне развиваться отношения между Францией и Германией и лично между Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. Олланд, как мы знаем, нещадно критиковал то, что называл преклонением Никола Саркози перед экономической моделью Германии и был столь же непримирим в отношении европейской политики президента, разработанной, опять же, в тесном сотрудничестве с канцлером Германии. Если говорить о внешней политике, то, может быть, стоит еще упомянуть коротко Грецию, и в отношениях с Россией намечаются некоторые изменения, хотя и не столь резкие. Олланд, как и Саркози, как, впрочем, до него и все президенты Пятой Французской Республики, видят во франко-российском сотрудничестве продолжение доброй традиции. А если выделить одну конкретную деталь, но весьма показательную, то вот пример. Многие страны, члены НАТО и Евросоюза, оказывают уже давно нажим на Францию с целью расторжения контракта на поставку России новейших кораблей вертолетоносцев типа «Мистраль». Особое опасение поставка России французских военных кораблей вызывает в странах Балтии. Тем не менее, в одном из своих предвыборных выступлений в прошлом месяце Франсуа Олланд заявил, что Франция выполнит все свои договорные обязательства, включая и договор на поставку России кораблей типа «Мистраль».
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас о выборах в Греции. На парламентских выборах обе ведущие партии страны, левоцентристская ПАСОК и правоцентристская Новая Демократия, десятилетиями доминировавшие в политике страны, в значительной степени утратили поддержку избирателей. По данным опросов проголосовавших избирателей, Новая Демократия получила от 17 до 20% голосов, ПАСОК от 14 до 17%, уступив даже коалиции радикальных левых, набравшей от 15,5% до 18,5% голосов. В парламент по предварительным данным прошла даже ультраправая партия «Золотой рассвет». Последнее правительство Греции, столкнувшееся с жесточайшим долговым кризисом и даже угрозой дефолта страны, были вынуждены ввести радикальные меры бюджетной экономии, как условие получения международной помощи. Это вызвало яростное сопротивление значительной части общества и массовые волнения. Безработица в стране находится на уровне 20%, зарплаты были сокращены в некоторых случаях на 40%, уровень жизни в Греции значительно снизился. Партнеры Греции по Европейскому Союзу, в частности Германия, пристально следят за развитием событий в стране. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле предупредил о серьезных последствиях в случае, если Греция откажется от мер бюджетной экономии. Результаты голосования на выборах в Греции комментирует афинский журналист Сократ Граматикополос.
Не будет создано ни однопартийное правительство, это уже точно исключалось задолго до выборов, и вряд ли будет создано крепкое, долговременное коалиционное правительство. Все фактически в один голос комментаторы отмечают, что две возможности есть развития ситуации, либо создание какого-то временного правительства и проведение досрочных выборов осенью, и техническое временное правительство будет выполнять какие-то функции, которые до этого выполняло также техническое, также временное, но коалиционное правительство. Либо будут назначены досрочные выборы, и даже названа дата 10 июня. Но это пока не официальная дата. Вот такие предварительные результаты. Ну и, как известно, первое место заняла консервативная правая партия на демократии. Но она не набрала достаточное количество голосов, чтобы претендовать на создание монопартийного, единопартийного правительства.
А чем объясняет такое ослабление позиций вот этой партии и партии ПАСОК?
Партия ПАСОК – это политическая партия, которая, собственно, несет ответственность за развитие ситуации последние два года и вызывает негативные эмоции у всего спектра
греческого населения. Предполагается, что с ним проголосовали за эту партию. Только верные ее базовые избиратели. Не демократия, консервативная партия несет ответственность за поддержку меморандума с Международным валютным фондом, который она обозначила за последние 4 месяца, войдя в коалиционное правительство.
Как объясняют то, что так успешно выступила на выборах ультраправая «Золотой рассвет»?
Это скорее протестное голосование. Даже те, кто голосовал за эту правую партию, они не по идеологическим соображениям ее поддерживали. Многие просто хотели, чтобы в парламенте присутствовали какие-то хулиганские силы, показать политическую эффективность, что население ей недовольно. Я думаю, что если состоятся в ближайшее время досрочные повторные выборы, то эта правая партия уже не наберет столько голосов, потому что, в общем, это пара выпущена.
Левая партия, радикальная левая коалиция, которая набрала больше социалистов по предварительным данным, она может пойти на коалиционное соглашение с ведущими партиями?
Теоретически да. Практически очень слабо это представляется. И даже если все-таки произойдет такой договор, это будет недолговременный союз. Коалиция радикальных левых представляет собой те силы, которые в 2008 году сожгли центр Афин, и я не думаю, что они очень договороспособны. Если они пойдут на какой-либо компромисс, а они тут же потеряют всю поддержку, им скорее больше свойственна оппозиционная роль.
Таким образом, каковы перспективы формирования правительства, которое сможет продолжать политику бюджетной экономии, что является требованием международного сообщества для предоставления помощи?
Независимые комментаторы говорят, что создание сейчас какого-то устойчивого правительства маловозможно. Вот реальные пути развития событий — это либо досрочные выборы буквально в ближайшее какое-то время, либо выборы осенью, будет возможность прийти в себя и здраво размыслить над ситуацией, потому что никто не хочет в правительстве радикалов, ни правых, ни левых. И после того, как эмоции выпущены, вполне возможно, что осенью состоится на холодную уже здравую голову выборы, которые дадут какое-то центристское стабильное правительство.
О результатах голосования на выборах в Греции рассказывал афинский журналист Сократ Граматикополос. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Церемония по случаю вступления в должность избранного президента России Владимира Путина начнется сегодня в понедельник в Большом Кремлевском дворце. Активисты оппозиции намерены провести шествие с белыми лентами в центре столицы. Акция пройдет под лозунгом «Белый город за честную власть». Активисты утверждают, что их шествие не требует согласования с городскими властями. После вчерашних столкновений между полицией и участниками марша миллионов в центре Москвы за медицинской помощью обратились 47 оппозиционеров. Такие данные приводит информационное агентство «Интерфакс». Дело Алексея Навального, который провел ночь в полиции, сегодня рассмотрит мировой суд. Оппозиционного лидера обвиняют в неповиновении законным требованиям полиции. Ему может грозить арест до 15 суток. На парламентских выборах в Армении после подсчета примерно 30% бюллетеней лидирует Республиканская партия Армении, возглавляемая президентом страны Серджем Сарксяном. По предварительным данным, партийный блок экс-президента страны Левона Терпетросяна, Армянский национальный конгресс, не попадает в парламент. Лидеры иностранных государств поздравляют главу французских социалистов Франсуа Олланда с победой на президентских выборах во Франции. Во втором туре президентских выборов он набрал чуть менее 52% голосов, при явке около 80%. Во второй тур президентских выборов в Сербии вышли бывший президент страны, лидер демократической партии Борис Тадич и глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Второй тур пройдет 20 мая. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
А сейчас возвращаемся к первой теме нашей программы. Акции «Марш миллионов в России» и сегодняшняя инаугурация Владимира Путина, и акция, которую намерены провести активисты под лозунгом «Белый город за честную власть» о последних событиях, о новых данных, которые сейчас поступают на ленты информационных агентств, расскажет моя коллега Евгения Назарец. Евгения, много ли новой информации?
Ну, новая информация в основном касается подведения печальных итогов этого митинга в рамках акции «Марш миллионов» на Болотной площади. Напомним, противники Путина не согласны ни с итогами президентских выборов, ни с самой перспективой получить Владимира Путина президентом России на ближайшие 6 лет. Вчера на Болотной площади и нашествие по Якиманке начинали мирно, но где-то примерно в 6:20 ситуация накалилась, и вот что мы имеем теперь. Мало что выяснено, кроме того, кроме количества людей, которые остаются задержанными, и количество задержанных. Вы уже говорили сегодня, что это более 400 человек, точнее, по данным Главного управления МВД по городу Москве, это 436 человек. Но в основном говорили о том, что ждет организаторов акции. Это один из лидеров партии Парнас Борис Немцов был также вчера задержан, но он уже на свободе. Ему присудили штраф 1000 рублей за нарушение правила порядка проведения митингов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сейчас в больнице. Он был госпитализирован с обострением язвенной болезни. И, наконец, блогер Алексей Навальный. Ему вменяют неповиновение законным требованиям полиции. И это тоже административное наказание, которое может стоить заключение 15 суток, об этом сказал в беседе с нашим корреспондентом адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев.
Вчера в УВД Якиманка было всего 5 человек задержанных. Ну, изначально было. Это был вот Навальный, Немцов, Удальцов и 2 активиста солидарности. Троих из них вчера повезли в суд около 10 вечера. Насколько я знаю, только Немцова рассмотрели. И Навального, и Удальцова, и тех двоих тоже. У них, потому что статья предусматривает до 15 суток, поэтому до суда они могут быть задержаны в этом случае на 48 часов. Ну, у Навального есть ссадины на руках. Его очень жестко его вели и заламывали ему жестко очень руку. Ну вот Удальцов, у него язва, поэтому еще вчера вечером, там в районе 9 вечера, он попросил вызвать скорую, приехал в скорую помощь, они его посмотрели и повезли его в больницу.
Кстати, о пострадавших. 47 участников акции оппозиции на Болотной площади Москвы обратились за медицинской помощью. Такова информация Интерфакса из анонимных источников на сегодняшнее утро. Со своей стороны в пресс-службе МВД по Москве сообщили, что пострадали и 29 сотрудников полиции. Кстати, пострадавшие были не только на Болотной и около нее, но также и в центре Москвы на Манежной площади. Там должна была вчера состояться акция «Не допустим воров в Кремль». Она также не состоялась при активном противодействии полиции ОМОНа. И был задержан лидер националистического движения «Русский» Дмитрий Демушкин. И его тоже госпитализировали. Он утверждает, что врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Но по факту всего произошедшего, этих, можно сказать, даже трагических событий, ГУВД пока делает весьма неконкретные заявления. Говорят только, что никому из организаторов провокации в центре Москвы в воскресенье не удастся уйти от ответственности. После проверки будут возбуждены уголовные дела. Об этом говорили сегодня в пресс-службе. Но, по некоторым данным, уголовные дела были возбуждены уже вчера после доследственной проверки. Правда, фигуранты этих дел неизвестны. С точки зрения правозащитников, это вопрос основной, кого назовут провокаторами. Кстати, уголовное дело по статье «Организация беспорядков» будет стоить уже 2 лет тюрьмы, а не штрафа и не административного наказания. Это уголовное дело. О провокаторах говорят не только полицейские, но и сами участники митинга. Один из участников – Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты».
Говорили, что протест слит, он закончен, теперь все надолго, как выразился Дмитрий Анатольевич Медведев. А поскольку причина, из-за которой люди выходили на Болотную, на проспект Сахарова, никуда не делась, то есть результаты выборов остались теми же, подсчет голосов не скорректирован, выборы по новым правилам не назначены. Первый вывод – тот, что протест никуда не делся, поскольку причина его не устранена. Второй вывод неутешителен, мой вывод, неутешителен для организаторов митинга. Часть из них, организаторов, я имею в виду, в своих интересах, там, правых интересах или левых интересов, решили использовать демократический протест. Это неправильно. Если вы решили драться с ОМОНом, вы должны были честно людям об этом сказать. Тогда бы те, кто решили драться, например, не брали бы детей, не вели бы пожилых людей. Вообще бы знали, к чему готовиться. Нельзя одной рукой получать разрешение на санкционированный митинг, а другой рукой переводить его, конвертировать в другой жанр. Мне кажется, что очень многие люди, которые шли на демократический протест, оказались обманутыми тем, как в отношении них вели себя часть организации. Значит, это второй вывод. Третий вывод. Третий вывод – это, конечно,
абсолютно неадекватное применение силы, которое, на мой взгляд, безусловно, было избыточным. Оно отчасти было связано с тем, что плохо работали рамки на входе со стороны Калужской площади. Люди, которые начали нажимать на тех, кто находится возле кинотеатра «Ударник», они даже не знали, что делается впереди, просто они очень долго шли, поскольку медленно заполнялась площадь. Я стоял, например, там, я пришел одним из первых, но я стоял 35 минут возле этих рамок. Это была не самая, прямо скажем, лучшая организация из тех митингов, которые были. Может быть, по организации, вот со стороны правопорядка, это была худшая организация. Я имею в виду как раз пропускной режим на площадь и невозможность туда людям пройти. Работали провокаторы. Я не думаю, что, например, мечтал Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев или там Владимир Александрович Колокольцев о том, чтобы подобная картинка перед днем инаугурации обошла все там телеканалы мира, затмив поражение господина Саркози. Но провокаторы, которые работали на площади в виде клоунов, в виде подложных каких-то операторов одной известной телевизионной компании. На моих глазах ведь милиционеры забирали все абсолютно стеклянные бутылки, а сначала даже не пускали с пластиками. Но множество этих самых бутылок оказалось уже прямо в нужном месте, что называется, возле ударника. Какие-то странные люди там начинали раскачивать автобус для того, чтобы одной из телекомпаний сделать уже жертвой, павшей в борьбе за свободу слова. Вот этот троллинг провокаторский, он, безусловно, тоже сыграл свою роль.
О своих впечатлениях, о причинах произошедших вчера беспорядков рассказывал Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Тем временем активисты оппозиции сегодня, уже во время инаугурации президента России Владимира Путина, которая должна начаться в 11 часов, так вот, активисты оппозиции намерены провести шествие с белыми лентами в центре Москвы. Об этом они сообщают в интернет на своей страничке в Фейсбуке. Как отмечается в этом сообщении, акция пройдет под лозунгом «Белый город за честную власть». И организаторы пишут, что пойдут без плакатов и транспарантов, только с белыми лентами. И также поясняют, что в Москве они собираются на Бульварном кольце и по маршруту движения президентского кортежа. Затем пойдут в самый центр города. Пойдут без транспарантов, только с белыми лентами. Но вот часть оппозиционеров, часть участников вчерашних акций, недовольных тем, что произошло, опять же, по сведениям из интернет-источников социальных сетей, собираются сегодня прийти в район Манежной площади. Михаил?
Спасибо, Евгения. Евгения Назарец, о последних данных, которые сейчас есть на лентах информагентств. Ну и завершим мы аналитическим интервью. Программа «Инаугурация Владимира Путина» состоится сегодня, 7 мая. Решение Владимира Путина вернуться в президенты породило волну массовых протестов, невиданных для России последнего десятилетия. Могут ли проблемы в развитии страны привести к досрочному уходу Владимира Путина с должности главы государства? Обсуждаем этот вопрос с проректором Российской экономической школы Константином Сониным.
Какие вы даете прогнозы экономического развития России на ближайшие годы и каким образом это может влиять на политическую систему в стране?
Основной проблемой для России является не возможность какого-то резкого спада, подобного тому, который мы пережили в 2008 году, или даже, упаси Боже, тому, который мы пережили в 1991 году, а главная опасность для России – это низкие темпы экономического роста. Мы развивающаяся страна, мы намного беднее, чем богатые страны. Соответственно, мы должны за счет того, что мы можем инвестировать больше, за счет того, что мы можем заимствовать технологии, расти быстрее. Мы должны расти на 3-4% в год быстрее, чем страны Еврозоны и Америка. Если мы так не растем, это значит, что у нас проблемы, это значит, что у нас кризис, мы не догоняем, и это у нас будут потерянные десятилетия. И вот в этом смысле, не в смысле какой-то угрозы спада производства и потребления, а в смысле угрозы такого медленного роста, мне кажется, эта угроза у нас сейчас остро стоит, и прежде всего из-за того, что у нас такая архаическая система власти.
Может ли вот такое замедление роста влиять на политическую систему? Или она на самом деле с этой точки зрения не подвергается никаким опасностям?
Мне кажется, что никакой такой опасности непосредственной для нынешней политической системы нет. То есть если мы думаем про устойчивость политической системы, сравнивая с историей Советского Союза, мы сейчас где-то в 70-е годы, а не в 89-м году. У нас нет никакой возможности экономического кризиса, который принес бы прям такие потрясения, что они бы привели к падению режима Путина. Такого просто сценария, мне кажется, нет.
Насколько нынешняя система власти зависит от цен на нефть?
Она зависит сильно в том смысле, что если цены на нефть резко упадут, то возникнут проблемы. Но проблемы – это вот проблемы с ростом и развитием, а не проблемы с сегодняшним потреблением, в частности. Потому что у нашей страны очень низкий государственный долг, мы можем еще много занимать. У нас, в принципе, резервы большие. Кроме того, у нас диспропорции структурные, они совсем не такие, как какие были в 90-м году. Поэтому вот если сейчас вдруг цены на нефть упадут вдвое, я думаю, что еще примерно тот же уровень потребления или уровень потребления, который сократится не намного, там, скажем, на 10%, еще можно поддерживать в терминах 3-5 лет. То есть на протяжении всего горизонта планирования для Путина и правительства.
Путин в понедельник становится президентом. Кто-то говорит о том, что он пришел на 12 лет, кто-то дает ему не больше двух. С точки зрения политической экономии, как бы вы оценили длительность нового президентства Путина?
Если бы меня заставили поставить деньги прямо на конкретный исход, я бы считал, что больше половины вероятность, что он не дотянет до конца шестилетнего срока. И основная причина просто потому, что в современном мире, вот то, сколько лет он находится уже у власти, 13 лет, еще 6, еще 19, это просто огромный срок. Если мы посмотрим на все страны, похожие на нас в мире, в нынешнюю эпоху, мы увидим, что везде лидеры меняются быстрее. То есть это нужно идти в Африку или там Азию, в какие-то экзотические диктатуры, чтобы иметь лидеров, которые были бы дольше. Поэтому мой прогноз, что 6 лет он не будет находиться в власти.
Из интервью перед этим я вынес убеждение, что нет никаких непосредственных угроз с точки зрения экономики. Каким вы видите механизм смещения Путина с поста?
Нет, мне кажется, что, например, если следующие 3 или 4 года темпы роста будут 3% в год, а это совершенно реалистичный сценарий, собственно, близко к реалистичному сценарию Министерства экономразвития, то недовольство в высшем эшелоне, оно станет критическим. Оно и сейчас уже очень велико у нас. В сущности, если мы посмотрим на отношение к Путину в образованном классе, то оно на самом деле как бы зашкаливающе плохое. В каком-то смысле у нас удивительная и необычная ситуация, что лидер является настолько непопулярным среди интеллектуалов, журналистов. Сейчас просто ситуация такая, что его буквально никто не может публично поддержать. Вот просто нет людей, публичного интеллектуала, который мог бы выйти и сказать, что я считаю, что Путин – это хорошо. Чтобы это сказал какой-то независимый эксперт, такого вообще нет. Ну и, соответственно, мне кажется, это будет накапливаться и в какой-то момент надорвется. Но до этого еще может быть несколько лет.
С проректором Российской экономической школы Константином Сониным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Время джаза», а в 12 часов программа «Свобода в полдень». Главная тема – это как раз инаугурация Владимира Путина, избранного президента страны, и акции, которые готовит оппозиция. Второй день протестов в Москве.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.